Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Сегодня 22 июня, ровно 81 год назад, фашистская Германия напала на Советский Союз. Какие уроки извлекли последующие поколения из событий Второй мировой войны, нашей Отечественной войны? В чем причина глобальных войн, возникновения идеологии фашизма? И о том, прослеживаются ли параллели сегодняшним днем. Об этом пообщаемся с нашим гостем в студии, доктором исторических наук Асланом Авицба. Здравствуйте, Аслан.
Добрый день.
В первую очередь хочу поблагодарить вас, что вы пришли сегодня к нам в студию. Мы знаем, что вы сегодня именинник, у вас юбилей. Мы от души вас поздравляем и желаем благополучия. Итак, сегодня мы все вспоминаем дату, которую на самом деле помним с детства, дату начала Великой Отечественной войны. Оценивая то, что привело к этой войне и в более глобальном плане к событиям Второй мировой войны в целом, не можем не затронуть то, с чем боролось тогда человечество, с фашизмом. Почему он возник? Почему эта идеология получила такое распространение и поддержку? Вот выскажите свое мнение.
Ну, вообще, человеческая история создана так, не может не быть линии разграничений. Вот когда мы говорим в сказках о добре и зле, это не только в сказках, это в жизни тоже так. Но если в сказках добро и зло, черное и белое, в жизни просто добро и зло иногда имеют много разных оттенков, и поэтому иногда фашизм заметно артикулируется, иногда он как бы в спящем режиме находится, если мы сейчас говорим конкретно о фашизме. Но о возникновении идеологии, да, мы знаем сейчас, если конкретно говорить о самом ярком представителе фашизма, Гитлер, да, он был, как многие считают, последователем философа немецкого, великого философа Ницше. Его вдохновляла музыка Вагнера и так далее. Но это уже зависит от формы головы, кто от чего берет вдохновение. Главное, как говорил Путин, не главное намерение, а главное потенциал, да? Не главное, откуда ты берешь вдохновение, а что в итоге получается из этого вдохновения. Вот у него получился фашизм в таком виде. Фашизм, не только фашизм, мы иногда говорим, фашизм и направление, да, которое берет начало соединения вообще. Фаш в переводе означает единение. Вроде бы ничего плохого в этом слове нет. Но у него фашизм и синоним слова нацизм. К большому сожалению, я, конечно, не хочу, как Кассандра, говорить плохие вещи, предрекать, но вот пока существует человечество, будет стремление доказать какой-то части общества, что они сильнее и важнее других. Даже пока два человека существуют, кто-то из них хочет главенствовать. То же самое между народами.
Интересная иногда, да, теория. Да, но на самом деле, да, конкуренция и чувство соперничества никто не отменял, но есть же границы.
Есть границы, ну вот именно, вот мы сейчас говорим о границах, есть границы вот этой полутона, о которых я говорил, да, пока эти полутона не окрашиваются в полный черный цвет или в цвет нацизма, это мы не замечаем. А это же в одночасье вот сейчас, если даже заметим, мы вот будем исходить из тех вещей, почему началась Вторая мировая война, или почему на Украине такие вещи, да, мы параллели же проводим. Это же не сегодня началось. И война-то началась, Вторая мировая война началась не в 39-м, тем более не в 41-м году, а война началась с того, что униженные, оскорбленные немцы не знали, почему им так стало плохо, и появился ефрейтор Гитлер, который им сказал, что вам плохо, потому что евреям хорошо или всему остальному миру хорошо. То есть, чтобы собрать свой народ в один кулак, ему нужен враг. И это банальная точка зрения, никто ее не отменял. Когда нет внешних врагов, люди расслабляются. Ну, тогда есть граница, вот о которой вы говорите. Вы без внешних врагов, ну, люди так созданы, народ не собирается. Народ не собирается вокруг одной идеи или одного человека. который является представителем этой идеи.
То есть нужны какие-то условия, предпосылки для того,
условия,
чтобы
и предпосылки.
Люди поддержали ту или иную идею.
Но дело, это уже зависит от этого человека, который вовремя, вот вы говорили о границах, вовремя остановиться на этой границе, чтобы дальше не пошло это.
Ну вот в последнее время сами итоги Великой Отечественной войны пересматривают, меняют взгляд на эти события, не знаю, в школах за границей переиначивают события, да. Может быть, даже как бы здесь у нас не столь большое внимание уделяется теме Великой Отечественной войны. Казалось бы, есть наглядные уроки истории. Миллионы и миллионы жертв, которые вот в результате Великой Отечественной, вообще всей Второй мировой войны. Осуждение есть на всех уровнях, да, того, что происходило. Пострадали буквально все народы. И все равно идеология – это фашистская, находит поддержку. Почему? В чем просчеты? Как можно было этого не допустить, чтобы вот к сегодняшнему дню мы не пришли?
Ну, если мы говорим не только о теории, а о конкретном воплощении того, где сегодня фашизм возрождается, и сегодня происходит противостояние, да, фашизма, нацизма, скажем, с не фашизмом и не нацизмом. Но мы должны понимать, а мы живем не в эпоху идеализма, а в эпоху
прагматизма,
реальности.
Наверное,
реальности. Есть реал политика, есть идеал политика. Мы живем в эпоху реал политика. В принципе, политика всегда была реальная, но когда, вот, чтобы все понимали, о чем идет речь, идеальная политика, идеалистическая политика – это политика, основанная на справедливости. А реал-политика – это политика, основанная на интересах. Вот любой вопрос, который мы хотим понять или разобрать, мы должны к любому вопросу мы должны подходить именно из решения. Вот в математике, когда вы по неправильной формуле идете к решению задачи, вы не выйдете к решению задачи. То же самое с тем, как можно остановить или не допустить фашизм. Да? Если говорить людям, что фашизм – это плохо, все живите по совести, это, конечно, можно ребенка воспитывать таким. А те, кто государство способно воевать и делать основой своей идеологии фашизм, это они тоже знают, что такое фашизм. Это просто превращается в инструмент достижения их цели. А инструмент достижения цели сегодня конкретно Украины что? Это даже не Украина, это делает весь так называемый западный мир, который понимает, что это фашизм, но на словах отрицают, что это фашизм, а на деле они поддерживают. А это потом для того, чтобы сделать Украину антироссией, все методы хороши. А почему именно фашизм и нацизм? А потому что, когда говорят, что русские плохие, украинцы самые великие, вот то, что произошло с немцами. Да? Гитлер что сделал? Сказал им, что вы великая арийская нация, раса. Помните? Голубая кровь и так далее. Сегодня то же самое. Вот этот так называемый коллективный Запад, решая свои проблемы, свои задачи ослабления России, превратили братский украинский народ по отношению к России в самый ненавистный народ. Это вообще, конечно, это достижение, великое достижение всех спецслужб мира. И они поставили самый близкий, ну, после белорусов, близкий украинский народ к русским, превратили его в самого главного врага, даже на физическом уровне. Там происходит неприятие русского на физическом уровне. И это не заслуга украинцев, это заслуга тех, кто им 30 лет говорил, что русские враги, а вы великие люди, русские недочеловеки. Да? Вот это то, что делал Гитлер. Но самое интересное, вот там тоже какой аспект. Страны, которые не меньше пострадали от Гитлера, сегодня оказываются на стороне нацизма в борьбе с Россией. И вот это...
Это, да, очень
да,
странно.
Это да. Вопрос. И это, кстати, вот то, что вы говорили о переписывании истории. Ведь идеологию формируют, опять-таки мы видим на примере Украины, где они начинают говорить, мы выкинем из школьной программы всех русских, все, что связано с Россией. История войны там вообще придумана, история войны, или те, которые были антигероями, стали героями. Это сплошь и рядом происходит. Но вот я хочу, вот тут, поскольку мы с вами находимся в Абхазии, необходимо отметить то, что история Великой Отечественной войны, как правило, в историографии Абхазии не пересматривается. История Абхазии стоит на тех же позициях, на которых мы стояли. Мы какие-то детали уточняем и так далее. У нас даже по терминологии, по историографии существует, так скажем, критерии или теория двух отечественных войн. Великая Отечественная война и Отечественная война Абхазии 92-93 годов. То есть, и у нас, помните, по аналогии, блокада Ткварчала мы говорили, по аналогии с блокадой Ленинграда. Мы говорили, дорога жизни, когда Гагру освободили границу. Mm-hmm. То есть у нас даже терминология времен Великой Отечественной войны сегодня в историографии и в самосознании общества используется. То есть у нас мы не позволяем переписать свою историю. Мы своих героев, мы не танцуем на могилы своих героев. Мы не возводим памятники тех единиц, которые служили в Германии, да? Нацистской Германии, оказавшись в плену. Как сегодня это делают? Даже далеко не, да? Это в Грузии сегодня герои не оказываются не те, кто воевали в Красной армии, а те, кто сотрудничали с германским рейхом. И так далее. То есть мы не позволяем пока переписывать историю. Это очень опасно. Если мы начнем переписывать историю, мы перестанем быть самими собой. А это опасно, это сложно.
Одна из причин спецоперации на Украине – денацификация страны. Она как раз и ставит задачу подавления идеологии фашизма, вот о чем мы говорим. И это, по-видимому, действительно бой, серьезный бой насмерть. Россию пытаются сделать виновной. В соседней Грузии, которая вроде бы воздерживается там от санкций против России, сейчас тоже волнения, звучат призывы открыть так называемый второй фронт против России. Все это под лозунгом «назад в Европу». Вот как военный историк, ветеран войны, каковы, по-вашему, возможные сценарии развития событий в Грузии, перспектив открытия второго фронта? Вот что вы видите, вот ваше мнение какое?
Ну, я это не назвал бы вторым фронтом. Фронт
так называемый.
Война, ну, для нас, может быть, учитывая, что наши ребята там находятся, можно назвать это вторым фронтом. А для России, для всего, вот для всей глобальной войны, которую они почему-то не называют войной. Я не понимаю, почему они называют войной. Видимо, у них и свои экономические интересы тоже завязаны в этом. Все эти спецоперации, это противостояние перманентное. И где, какой фронт, сложно определить. Я сейчас говорю с точки зрения глобальной оценки. С нашей точки зрения можно называть его вторым, первым фронтом и так далее. Я как-то после начала вот этой спецоперации писал, что в Абхазии, ну, по моим ощущениям, очень благостное отношение с восприятием всего, что происходит. Все уверены в том, что 98% живущих в Абхазии, наверное, уверены и поддерживают российскую спецоперацию. Остальные не поддерживают и желают, к сожалению, поражения России. Да? Но все равно они все настроены благостно и считают, что это их не коснется лично. Да? Кроме тех, кто туда поехал, и кроме их родственников здесь, которые не хотят потерять своих близких. Ну, я уже начал с того, что я уже писал тогда, и сейчас повторю. Мы слишком благостно к этому относимся. Грузия не присоединяется к этим санкциям не потому, что любит Россию или уважает Россию, а потому, что боится демилитаризации того, что там происходит. Они это уже проходили в 2008 году, а сейчас будет чуть-чуть по-другому. Это они знают. Но несмотря на это, если коллективный Запад во главе с их Вашингтонским обкомом скажет, надо под брюшей России развязать еще один горячий конфликт, а не холодный, и начнется в любой момент. То есть мы должны понимать, что мы недалеко, а мы в самом эпицентре событий, потому что это наша судьба. Мы расположены геополитически таким путем, что любая холодная война вдалеке от нас может превратиться для нас в горячей. Мы должны это понимать и отдавать себе отчет. Я понимаю, что мы там с точки зрения военных технологий, может быть, там не будем в состоянии на уровне противодействовать НАТО. Но в головах мы должны всегда держать, что мы находимся не на периферии, а в одной из передовых сражений за так называемый русский мир. Я сейчас не говорю о том, что мы русские, но я говорю о том, что мы историко-культурно находимся, цивилизационно находимся в этом пространстве, за которое сегодня сражается Россия. И вот все, кто против России, сегодня против нас. Соответственно, все, что делается против России, делается против нас. Это объективная реальность. Может, кто-то влюблен на Западе в какие-то города или в какую-то девушку, но надо исходить из реальности геополитической.
Но все-таки сценарии, вот ваше видение развития, сценарий, вот сейчас там опять на 24-й это все было из-за становления кандидатами по вступлению в Евросоюз,
ну, насчет этого...
в Грузии, да, вот эти волнения достаточно массовые, и вот что
вы имеете в виду
дальше?
Конкретно с Грузией?
Ну да, Грузия, Абхазия, Россия, вот что там дальше будет, какой сценарий, вы думаете, может быть?
Сценарий о том, что будут ли у нас столкновения, сейчас сложно прогнозировать. Я допускаю, что будут возможные столкновения, потому что все-таки мы видим, игра на повышение ставок идет. Если России некуда отступать, да и никто, в том числе и я, не пойму, если они полезли и отступят. А вот Запад тоже играет на повышение ставок. И потом мы должны понимать, что вот для того, чтобы анализировать, необходимо иметь информацию. А мы имеем информацию, может, даже 30% того, что на самом деле это происходит, и то, что там обсуждается. Главное, обсуждается не в эфирах, а обсуждается за закрытыми дверями. Я не исключаю возможности у нас появление еще одной горячей точки, но я знаю, я так полагаю, что цели спецоперации на Украине должны быть выполнены. И они будут выполнены. Другой вопрос, если будет это половинчато выполнено, это будет временное достижение. Да и в любом случае, если даже Россия выполнит свою цель, это не приведет к установлению всеобщего мира. Холодная война, она будет всегда продолжаться и периодически превращаться в горячие локальные войны, о которых говорил Сослан.
На каком-то определенном историческом отрезке времени.
И на каком-то определенном географическом пространстве. Фактически война будет идти постоянно, но просто места...
Локации
меняются. Да, локации меняются.
Ну... Если возвращаться к Великой Отечественной войне, главные уроки, которые мы можем вынести из тех событий?
К сожалению, мы не выносим уроков. Вот о чем я говорил. Главные уроки о том, что нельзя создавать сверхчеловека, нельзя... это, как сейчас говорят, принцип неделимой безопасности. Нельзя защищать свою безопасность за счет безопасности других, да, о котором сегодня очень часто говорят. Или неадекватная оценка своих национальных интересов. То есть ты должен понимать, что твои национальные интересы не должны защищаться за счет национальных интересов других государств. Но сейчас начали высказываться другие мысли, да, для нас с вами, для Абхазии, маленькой страны, это плохо, конечно. Судьба мира будет зависеть от суверенных государств. суверенными государствами считаются те государства, которые в состоянии защитить себя, а если их интересы задеваются, и наказать тех, кто не следует международному праву. Таких государств, ну, я думаю, если даже Европа вся вместе взята не суверенна, то представляете, сколько их осталось?
Спасибо вам большое за этот разговор об уроках Великой Отечественной войны, причинах возникновения и возрождения идеологии фашизма и о том, прослеживаются ли параллели между событиями Второй мировой и сегодняшним днем. Мы общались с доктором исторических наук Асланом Авицба. Спасибо большое.
Спасибо.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.